микрофон.
Ну вот мне интересно, евреи Индии, они же по сути использовали национальную индийскую еду. Вот то, что вы говорили, шарики, это просад, по-моему, называется и прочее. А, ну вот прокомментируйте. Это просто ну, типично национальная индийская еда получается. Извините. Спасибо.
Это вообще универсальная ситуация. Еврейская кухня во всем мире, она испытывает очень большое влияние местной кухни, местной кулинарной традиции, как и в России, например. Евреи в России, в Российской империи едят еду, очень сильно, испытавшую очень сильное влияние окружающих культур. Как правило, те или иные местные кулинарные традиции окружающих народов проходят адаптацию к законам кашрута и кошерной кухни. Например, есть разного рода пищевые запреты у евреев, нельзя есть мясо с молоком, и блюда, которые мясо с молоком как-то адаптируются, что-то заменяется, чтобы не нарушать этот запрет. Есть виды мяса, которые евреи не едят, вот они меняют тоже одно на другое. То есть, конечно же, это все происходит некоторые изменения, адаптацию, но тем не менее. Можно сюда микрофон? Нужен просто не.
Меня услышат все, спасибо. Меня очень заинтересовала хала, если можно. Хотя бы несколько слов об обычаях, связанных с халой. Нет, вот с халой на свадьбе.
Я могу сказать, что в Израиле, что интересно, есть специальные пекарни, которые специализируются только на выпечке халы и ничего другого. Когда мы готовили эту книгу к изданию и занимались изучением, собственно, свадебной кухни, мы посетили одну из таких пекарен в Бнейбраке, в ультраортодоксальном районе недалеко от Тель-Авива. И они выпекают халы по заказу, то есть только на заказ. И они говорят, что им часто заказывают халы на свадьбу длиной в метр или в полтора метра. И на самом деле самое важное в хале – это то, как она сплетена. И вот разные виды плетения, они очень похожи на разные виды плетения кос, женских кос, кос невесты, собственно. То есть есть два вида хал. Есть как бы обычные халы, которые едят еженедельно в субботу, такие плетеные тоже, но достаточно просто сплетенные. А свадебные халы отличаются сложным плетением и размером. Они всегда гигантские. Ну, это то, что я могу сказать. Можно микрофон.
Вот у меня вопрос. Вопрос. Офер, я знаю, что вы проводите кулинарные экскурсии. Расскажите, как это проходит? В чем особенность этого формата?
Кроме того, что я занимаюсь издательством Lunchbox и работаю там редактором, и, собственно, совладельцем этого издательства, я сейчас живу в Будапеште и провожу кулинарные экскурсии. Я сопровождаю небольшие группы туристов, вожу их в совершенно такие маленькие, никому неизвестные места, и через кухню, через вот эти вот места, собственно, рассказываю им о венгерской кухне, о настоящей венгерской кухне. На самом деле еда не только объединяет людей, но еда, за едой всегда скрывается какой-то рассказ, какая-то история. И нет лучшего способа познакомиться со страной, с культурой, с народом, чем через еду, через разного рода истории, личные и общественные, которые стоят за едой. Поэтому, когда будете в Будапеште в следующий раз, я приглашаю вас на такой кулинарный тур.
Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня вот такой вопрос. До божественного появления кейтеринга вот на домашних свадьбах как делились обязанности, кто что готовит? Вот есть семья невесты, есть семья жениха. Там. Они как-то договариваются так, вы торт, мы закуски, и кто-то вот, кто проиграл, тот горячие. Потому что у меня, например, родственники грузины, и они все друг друга любят, допустим, но каждая семья точно знает, что они готовят правильно, а все остальные кое-как. И, в общем, тут... И еще, если можно, про невесту мы знаем, что она участвовала и худела дополнительно, какой-то бонус. А жених участвовал, выпускали вообще там каким-то или...